Мир вам, братья, сестры. Сегодня, когда готовились к этому богослужению, было такое предложение, чтобы размышления наши были в одной теме, теме об Иисусе Христе. И в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих, записаны такие слова. «Пасха наша Христос, заклан за нас». Само понятие о Пасхе, оно, его важно вновь и вновь напоминать себе. Хотя мы, евангельские христиане, прекрасно знаем историю, как появился этот праздник, с чего он начинался, что было включено в это. Но вот к огромному сожалению, так сознание человеческое вот работает, что крайне важно напоминать, помнить, говорить, вспоминать, откуда и почему, что происходит, делать выводы, анализировать и возвращаться к этим понятиям вновь и вновь, чтобы не сбиться с курса. Удивительным образом трансформировалось понятие о Пасхе в российском народе. Спрашиваю у человека, который себя называет верующим человеком, и даже крестик носит, и говорит, я крещеный. Что такое Пасха? А это, говорит, такая творожная вот еда, вот там как вот спрессованная. Я говорю, а вот еще что-то, ну, не знаю, вот что-то Христос воскресе, что-то вот отсюда. Вот. То есть, каким образом можно так далеко уйти от того глубинного смысла, который был заложен в самом слове «Пасха», в том явлении, откуда все началось. Мы можем на многих примерах, в том числе и на празднике Пасхи, четко для себя понять, это утверждать для других, что у Бога не пройдет никакое слово, что у Бога нет никаких случайностей. Величайшая мудрость – величайшие законы, величайшие правила. И когда мы читаем Слово Божие, и этот пример с Пасхой вдохновляет нас на то, чтобы мы чрезвычайно внимательно относились к каждому слову. Не пройдет ни одна йота, ни одна запятая из Библии, слова его не пройдет. Нет здесь ничего случайного, нет ничего того, что не имело бы смысла и не относилось к нам. К огромному сожалению, из-за нашей невнимательности, может быть, нашей беспечности, мы думаем, что нас многое не касается. На этом примере мы вновь и вновь убеждаемся, что нет ничего того, что бы не касалось нас. Мы причастны абсолютно ко всему. Ко всему, что происходит в мире, ко всему тому, что происходит в нашей стране, в нашем городе, в нашем районе, что происходит с нашими соседями, что происходит в нашей семье, мы к этому причастны. И мы не можем сказать, это нас не касается. Итак, вернемся к Пасхе. Но прежде всего, я буду говорить сегодня о ветхозаветной Пасхе, вот что там происходило в те времена, 1300 лет до того момента, как вот Христос празднует Пасху со своими учениками. Прошло уже 1300 лет. Народ израильский уже празднует Пасху 1300 лет. Ну, конечно, не каждый год они праздновали. И кто внимательно изучает Слово Божие, читает Ветхий Завет, знает эти периоды, когда праздновали, когда не праздновали, когда забывали вообще праздновать, а потом вспоминали и вот каялись перед Богом, почему это не исполняли. Итак, праздновали этот праздник уже к моменту Христа 1300 лет, но если мы прибавим еще 2000 лет после Христа, то этому празднику как минимум 3300 лет. И там дальше вот такой праздник. Ну, скорее всего, наше сознание не может вместить такой как бы объем времени. Нам сложно понять, что такое 200 лет назад было в России. Вот. Тем более понять, что такое 1000 лет назад крещение Руси было, что было 2000 лет назад Христос жил на этой земле. Ну, а тем более 3300 лет назад, ну, очень давно. Но это было, и Слово Божие об этом свидетельствует. Само слово, я посмотрел в справочниках, еврейское слово «песах» – «хромой», «хромлющий». Вначале это было слово. Потом дальше это слово трансформировалось «перескакивающий». Потом дальше, вот как бы сегодня нам это слово как бы преподносится в транскрипции «проходящий мимо». И вот это слово, которое стало обозначать этот праздник – «проходящий мимо». «Проходящий мимо». И, безусловно, мы знаем эту историю, когда было повеление к израильскому народу совершить Пасху. 9 казней египетских, 9 казней, от которых жуть захватывает сердца людей, все, кто был сопричастен к этому. Я думаю, не только египетский народ и те народы, которые попали вот в эту историю, но и для израильского народа, когда это все творится вокруг. Представьте себе, что рабы, которые 400 лет находятся под рабством, и теперь о чем-то они начинают говорить. Представь, что ты был никто, и теперь ты начинаешь что-то говорить. Говорить кому? Кто имеет силу, власть, имеет все. И ты, кто не имеешь ничего, ты вещь. И в этой ситуации о чем-то говорить, это необходимо иметь смелость, это необходимо иметь четкое понимание того, что ты делаешь. И почему ты это делаешь? Ведь во всех этих действиях ты подставляешь свою семью, своих детей, своих близких, своих родных, и это люди, израильтяне, очень многие это понимали. Я думаю, что это прекрасно понимал и Моисей. И когда он приходил перед лицо фараона, то необходимы были внутренние какие-то аргументы, внутренняя убежденность, что ты абсолютно прав в том, что ты делаешь. И для многих это было непонятно, и мы видим эту историю в книге «Исход», об этом очень тщательно, скрупулезно описывается, потому что эти моменты были чрезвычайно напряженные. Итак, 9 казней прошло, сердце фараона по-прежнему ожесточенное, и, наверное, еще более ожесточенное, нежели это было в самом начале. И Моисей, он говорит: «Больше я твоего лица не буду видеть. Если ты придешь ко мне, то я тебя убью». Ситуация накалена до предела. Господи, зачем ты так поступаешь? Зачем ты повелеваешь исполнять твою волю, в результате которой отношения накалились до предела? Евреи поссорились абсолютно со всеми. Со всеми соседями, со всеми людьми, начиная от фараона и кончая до рабов. Со всеми поссорились. Напряжение растет в обществе. Это воля Божия? Задаем мы себе вопрос. И я думаю, что те современные христиане, которые имеют такое дерзновение идти за Господом, встречают в своей жизни ситуации, когда вот это напряжение, эти сложности возникли из-за того, что ты послушался Бога. И думаешь, неужели вот так Господу угодно? Я думаю, что здесь есть одна из проблем, что, возможно, мы проповедуем так. Возможно, нас так настроили, или мы так ожидаем, что, придя к Богу, у нас все будет так хорошо. Все вопросы решатся, все будет прекрасно, и улыбка будет во весь рот, и все будет в шоколаде. Безусловно, очень много что решится. И, может быть, решится самое главное, самое важное – это наши взаимоотношения с Богом. Но нигде не написано в Слове Божьем, что с того момента, когда мы встретимся с Богом и узнаем волю Божью по отношению к нам, наша жизнь будет тихая и безмятежная, прекрасная и замечательная. Мы будем находиться в состоянии нирваны, и даже есть такое слово греческое – атараксия. Вот невозмутимости, такой восторга. Нет, говорится о боли, о переживании, о напряженном труде и служении. И вот израильский народ, находясь в Египте и дерзнув провозгласить волю Божию, оказывается в очень сложной ситуации. Взаимоотношения испортились до нельзя. Настолько сложно стало, невозможно дальше жить. И этот вопрос должен как-то разрешиться. И здесь Господь ставит перед верующими, поверившими в Него людьми, поставил такую задачу. До невозможного. А теперь я покажу свою силу. Я покажу свою правду. Вот теперь вы готовы увидеть, услышать, что я Господь. Дорогие мои братья и сестры, я уверен в том, что мы провозглашаем Бога Всемогущего. Но для того, чтобы это провозглашение было при всех обстоятельствах, в любых ситуациях, нам многое необходимо пройти. И человек, который клянется в верности Богу, очень может быть похож на Петра, который сам отрекся, хотя был так уверен. И думаю, что очень многие из нас находятся в таком состоянии, что сегодня Господь не допускает этих больших сложностей, трудностей, настоящих трудностей, потому что не по плечу они нам. И по мере нашего доверия Богу, по мере того, когда мы будем провозглашать, что сила Божья, принципы Божьи, они станут нашими принципами, Господь будет нас вести путями, путями противостояния этого мира силе Божьей, Божьим благословением. И этот путь будет очень и очень непростым. Уверяю вас, всякий желающий жить благочестиво будет гоним. Знаем. Знаем о том, что вот это противостояние, это борьба, это очень напряженный труд. Итак, наступил тот момент, когда Бог провозглашает о десятой казни египетской, о том десятом действии. Книга Исход, 12 глава, из 1 стиха мы читаем эти тексты, когда Бог повелевает своему народу поступить таким образом. Я прочитаю книгу Исход, 12 глава, с 3 стиха. «Скажи всему обществу Израилеву, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его и всю самую ночь испеченного на огне с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть едят его, но не ешь его... Не ешь от него недопеченного или сваренного в воде, но ешь испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляй от него до утра, но оставшееся от него до утра сожги на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Так много деталей, так много уточнений. Зачем все это? Очень важно для участников этого действия Божия, чтобы каждый исполнил в точности, что им предписано. Вот это множество деталей. Вы поступите так, вот сделайте так. Безусловно, когда было предложено все это делать, то многим было непонятно. И я думаю, что сегодня нам, христианам 21 века, многие вещи тоже непонятны. Читаешь Слово Божие, и непонятно, вот зачем это нужно? А вот так написано. И стоишь перед, как бы перед ситуацией, я должен это осмыслить и тогда делать? Или так написано, и я так должен поступать? Ну, к примеру, есть Божье утверждение о серьезных вещах, например, о семье. Написано в Слове Божьем, что Бог сочетал того, человек да не разлучает. Есть ли ситуации, в которых я могу разводиться? Ну, мы не можем вместе жить. Ну, не получается, не любим друг друга. Характеры не сходятся. Бог сказал свое слово. Как к этому относиться? Если мы верим Богу, то, пожалуйста, Бог сказал эту истину. Он провозгласил. И ты принимай это. Вопрос, ты этого не понимаешь? Хорошо, если тебе это непонятно, что Бог тебя сочетал, и теперь вы двое одна плоть. Просто исполни это. Потом поймешь. Потом увидишь Божие благословение. И много ситуаций, когда в Библии написано конкретно вот так. Или, допустим, всякая неправда есть грех. А может быть, есть какая-нибудь ложь во благо? Или еще что-то. И мы начинаем пытаться под себя выстроить Божьи истины. И что-то объяснить себе и позволить себе вот поступать не так, как в Слове Божьем написано, напрямую и конкретно. Необходимо Бога слушаться, исполнять. Вот так написано, так поступили. И представьте ситуацию, сейчас вернемся к размышлению о Пасхе. О первой этой Пасхе собирается семья, им дается конкретное распоряжение. Вот вы выбрали в 10-й день этого месяца Авива, выбрали себе ягненка, и пусть 4 дня он у вас находится вот в вашем доме. А потом в определенное время все вместе, семьи, закалите. Крови этого ягненка помажьте косяки своих дверей. Зачем все это? Ну, объясняет, что ангел-губитель пройдет. Ну, как он пройдет? Неужели этого достаточно? А вообще, пойдет ли он? И как это будет? Мы можем очень много философствовать, и находясь там, вот в этой, как бы в той ситуации, в тех обстоятельствах, находясь в этих домах, в те времена, я думаю, что возникало бы много-много вопросов. Но ты просто исполни, что тебе Бог сказал. Что Бог повелел, исполни. На это необходимо мужество, на это необходимо доверие Богу, понимание, с кем ты имеешь дело. И вот здесь начинается удивительное действие, когда Бог начинает совершать свое действие. И когда ты сидишь в доме, и просто вот ты исполнил все, ты сидишь, кушаешь этого ягненка с горькими травами, с пресным хлебом, все из дома квасное, так сказать, удалили, все исполнили. Подпоясались, взяли свои посохи, и вот-вот готовы идти в дорогу. И вдруг начинается действие, и ты слышишь, в соседнем доме вдруг вой начался. Ребенка, первенца, мужчину, то ли мужа, то ли вот, ну, всех первенцев, Бог начинает уничтожать. Бог начинает производить свое действие. И вот здесь то, что ты, в чем ты послушался Бога, вот теперь это начинает все оживать. Становится понятным. Вот теперь понятно. Бог показал свою силу. Бог показал свое могущество. И в этом был глубокий смысл Божьего действия. Бог ничего не делает случайно. Бог желает нам объяснить. Он об этом столько говорит, что всякое мое слово, оно имеет смысл. И если ты не понимаешь, то исполни это. Если тебе важно узнать, проси, спрашивай у Бога, и Он тебе это откроет. И тогда будешь наполнен благодатью Божией. Тогда ты увидишь действие Божие. И вот все пришло в движение. И призывает фараон Моисея и говорит: уходи, берите вот все, что вы просили, вы хотели уйти, поклониться Господу, и идите и помолитесь обо мне, потому что испугались, увидели, что гибель-то, вот она теперь реальна, и кричат все: мы можем все погибнуть. Вот это осуществление Божьего действа, это стать свидетелем — великое благословение. Великое благословение не только для евреев, которые как бы получили освобождение, но и для египтян. Через эту боль, через потерю первенцев начинаем понимать, а вот кто является Богом? Были боги, были эти жрецы, были эти как бы волхвователи, была эта египетская религиозная культура, поклонялись. И вдруг через эту боль, через эти трагедии осознают, что те боги, которым они поклоняются, это совсем не боги, а нечто то, что вот среди этих презренных евреев, среди этих рабов происходит то, что было неведомо. Представляете, какое откровение, какое-то счастье увидеть, хотя и через боль, но увидеть живого Бога. Есть такая поговорка у нас на Руси: гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот, к огромному сожалению, сущность человеческая такая, что в беде, в трагедии вдруг начинаешь понимать, что нужен Бог, что Он есть, и от Него зависит все в нашей жизни. И не может ни врач, ни человек, ни наука, никто тебе не может помочь, только Господь. Точно по этим же причинам, в этой же ситуации, Бог совершает свое действие в Египте, совершает с израильским народом, совершает это в среде египтян. Впервые в этой ситуации, еще прежде, чем это сбылось, Бог говорит о том, чтобы эту Пасху совершали во все роды. Еще ничего не произошло. Еще не произошла эта Пасха, а уже повеление о том, чтобы это совершали во все роды. В будущем у Бога есть четкое видение, что будет дальше. Я думаю, что мы видим много параллелей с новозаветней Пасхой, когда Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание». Да, Павел пишет: «Доколе я приду». То есть вот это действие от Бога, которое направлено в будущность, которое будет, которое свершится. Бог, который знает будущее, Бог, знающий нашу будущность. Представьте, какое это счастье — довериться Богу, который знает будущность, не предполагает. Если для нас это проблема, если мы видим, что мы ограничены, мы не знаем, что ждет нас впереди, мы не знаем, что будет завтра, не знаем, то для Бога это совершенно открыто. И какая мудрость, насколько правильно поступает тот человек, который свою будущность доверяет тому, кто знает ее. Бог определил, как бы Бог показал в этих событиях Пасхи, Бог наперед показал, объяснил, что будет дальше происходить. Сегодня вы получили избавление. Сегодня кровью Агнца вы получили спасение. Вы преодолели страх, вы сохранили жизнь. Но это будет и в дальнейшем. Всякий, кто доверится в руки Божьей, будет иметь жизнь вечную. Безусловно, у Бога есть эта величайшая мудрость на примерах показывать то, что было бы недоступно, если просто на словах это сказал. И, как я уже говорил, уже 1300 лет они этот праздник совершают. Сколько нам понадобилось времени, чтобы быть готовыми теперь сказать, что Пасха наша Христос. 1300 лет. Необходимо было многим и многим поколениям проживать эти праздники в разных обстоятельствах, при разных ситуациях, соблюдая, не соблюдая, нарушая, исполняя. Потом прийти к тому, чтобы сказать: «Пасха наша Христос». В этих точных постановлениях есть величайшая Божья мудрость, когда Он говорит: «Все точно, точно исполните». Вот точное исполнение ведет нас к послушанию. Современным христианам, которым предлагается жить в свободе, кажется, что точное исполнение не обязательно. Главное, чтобы вот направление выбрали, а там вот мы сегодня от многой конкретности уходим. И могу смело сказать, что мы в этом только теряем. Скажите, пожалуйста, вы читали в Библии о заветах с Богом? Что люди святые давали обет Богу, завет вступали с Господом. Давали обет Господу вот в этом. Скажите, пожалуйста, кто из нас сегодня находится в завете с Господом? Господи, вот я исполню Твое повеление. Господи, если вот так будет, то я буду вот так поступать. Это заветы с Господом, это исполнение. Исполнение, точное исполнение того, что Бог повелевает нам. Нам крайне важно понять сущность Бога, понять, что Бог один и тот же, вовеки тот же. И когда пришел Христос, теперь эти образы, наполненные смыслом этой большой истории, теперь они для них оживают. И они увидели вот тот прообраз, вот то спасение для каждого человека через кровь Агнца. Теперь это все осуществляется. В книге Откровения, 13 глава, 8 стих. Говорится удивительная, сильная мысль. Агнец, закланный от создания мира. Открывается Божий замысел. Еще ничего не было, еще не было земли, ничего. Еще вот есть Божий замысел, в который мы проникнуть не можем. Но Слово Божие говорит, что еще ничего не было, а уже был Божий план, что Христос придет и будет этим агнцем. И это Божье видение. Зачем? Почему надо было так приходить? Мы начинаем исследовать эти вопросы и получать для себя ответы. Когда Христос вышел на служение, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих, Иоанн Креститель, увидев Христа, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Опять оживает этот образ Пасхи. Вот теперь оживает. Теперь становится понятным то, что вы делали так много и стало вашей культурой, что вот все мужчины, все приходят по повелению Божьему, приходят в храм или приходят в то место, которое указал им Господь, и совершают Пасху. А теперь вот этот агнец, который берет на себя грех мира. Более того, открывается удивительное Божье желание, желание спасать. И в Евангелии от Луки, 22 глава, 15 стих, когда Христос пришел на Тайную Вечерю, чтобы совершать Пасху, Он им и говорит: «Очень желал есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Бог хочет, это Его желание, чтобы стать этой жертвой. Он хочет совершить эту Пасху, засвидетельствовать, исполнить. Это Его огромное желание. Очень желал бы я есть с вами эту Пасху прежде моих страданий. Дорогие мои братья, сестры, нам очень важно понять, как мы сегодня воспринимаем Пасху. Я для себя сделал несколько выводов, что Бог, показывая в истории народа, в истории своего народа, Он показывает, что Его сила и могущество безграничны. Ему принадлежит все. Он управляет временами, Он управляет сроками, Он управляет народами, управляет обстоятельствами. И в этом празднике, празднике, который был, как мы говорили, 3300 лет назад, Он показал свою силу и могущество. Он в этом показал еще свою особую заботу о детях своих. Для Бога мы не безразличны. И Он заботится. Он многое, что производит в этом мире ради нас. И кажется, что мы вроде бы оставленные здесь. Но Бог никогда не оставляет нас. Вопрос не в том, что мы, что Он нас оставил или оставляет. Мы Его не ощущаем. А вопрос в том, что мы забыли, какой Он. От наших проблем, от нашей, как нам кажется, безысходности, от нашей суеты, от нашей праздности мы можем потерять этот фокус на Боге, что Он-то печется о нас и заботится. Через этот праздник Христос показал, что спасение через кровь Агнца, спасение, реальное спасение, не просто какое-то представление, какое-то общее, какая-то идея, а реальное спасение. Как в тот пасхальный вечер в Египте, это было совершенно реальное спасение через кровь Агнца. Только помажь косяк, только помажь кровью, и ты получишь спасение. Сегодня нам очень важно понимать это, провозглашать, веровать в это, что всякий, кто доверится в руки Божьи, кто поверит, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, тот получит спасение. И последнее. В празднике Пасхи, в этом приглашении последовать за Господом, исполнить то, что Он повелевает, обнаруживается, что ты получаешь выход из рабства. Ты получаешь выход из рабства. То, чего тебя так тянет, что не дает возможность вздохнуть, и знаешь, что Господь есть, и Он близок, и все. Но вот это как прикованный. Праздник Пасхи призывает и показывает, и объясняет, и научает, что ты можешь выйти из рабства греха, и Господь поведет тебя, введет тебя в царство свободы, в царство свободы от греха, где по-настоящему Он будет царствовать, где Он будет управлять, управлять твоей жизнью, управлять твоими обстоятельствами и приведет тебя в вечную обитель. Эти мысли, с которыми я хотел бы сегодня поделиться с вами, рассуждая о Пасхе, Пасхе Ветхозаветней, чтобы благоговеть перед Богом, чтобы, доверившись в руки Божьи, сказать: «Господи, Ты вовеки тот же, желающий спасать, желающий благословлять, желающий, чтобы Твоя воля исполнилась в жизни нашей. Аминь».